«Затык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Добро пожаловать на «Затык». В эфире передача «Клуб Азатык». Сегодня у нас в гостях Эрнест Абдучапаров, известный режиссер, сценарист, продюсер, а также композитор. Сегодня мы будем говорить об итогах года культуры, нравственности и воспитания. Ну вот, первый вопрос такой. Вы к нам в студию прямиком из дорожного такого путешествия. Вы приехали из Бакамбаева. И вы сказали, что в Бишкеке уже не живете какое-то энное количество времени и переехали вот в регион куда-то. Почему?
Ну, мне кажется, я уже... Ну, как бы, мне кажется, что все уже знают, почему я уехал туда. И вот подробно повторять, ну, мне уже не хочется, это будет уже немножко неинтересно для многих. Вот я сейчас подумал о том, что я придумал новый такой ответ. Я вообще сбежал с Бишкека, наверное. Это тоже одна из причин, когда вообще творческий как бы запал, который вот был, когда я только в 88 году, когда мы с семьей прибыли сюда, тогда была старшая дочка, была ей 1.5 года. У меня были... Я еще не был... Ну, как бы, мне уже было 27-28 лет, но в творчестве я был никто, у меня вообще были только мечты снимать кино. И вот прошло какое-то количество времени, когда я добился, наверное, многого именно здесь, в Бишкеке, я реализовался, я создал... Если вот примерно даже посчитать, уже больше 30 сценариев, 10 полнометражных художественных фильмов, около 30 короткометражных, там, ну и так далее, в творческом плане, определенный багаж материала. И вдруг вот как-то почувствовал, наверное, что вот идет какой-то, заканчивается заряд. Заканчивается такой запал.
Внутренний вот этот такой, ресурс.
Да, духовный ресурс, который был накоплен с самого рождения до вот какого-то определенного времени, он как бы начинает иссякать, и ты начинаешь мельчать, наверное. И вот как только вот решение такое было принято, и мы уехали, появилась новая среда, появилась новый взгляд на жизнь. И вообще открылась новая страница, наверное, вообще жизнь, новая страница.
То есть это помогает?
Ну, по крайней мере, результатом стало создание такой картины, как «Саяхпай». Это уже совершенно нечто другое, нежели то, что я делал до сих пор.
Ну, к «Саяхпаю» мы вернемся чуть позже. А вот если коротко, то вот расскажите, как выглядит ваш быт в Бакамбаево, потому что мне интересно. Я знаю, что на Иссык-Куле еще с советских времен было много таких арт-резиденций. Для там, художников, для киношников. А у вас тоже что-то такое особенное? Или это обычный дом в деревушке?
Вот я уже сказал, что мы практически приехали на пустом как бы, месте. Единственное, там остались мои как бы, друзья, одноклассники, вот именно с 1 по 3 класса, который учился, с которыми мы сотрудничаем во всех наших кинопроектах, которые я снимаю там же. В принципе, все фильмы практически снимаются, больше половины. И мы снимаем квартиру там, но вот купили землю. В этом году поставили фундамент уже дома. И вот обустраиваемся. Такая вот жизнь.
Но вы все-таки родились во Фрунзе. Вы сказали, что вы не выросли в столице, а вот кочевали по разным регионам страны. У меня вот вопрос такой. Все-таки вот если обратить внимание на ваше образование, то вы закончили ПЕТ, да, институт, и вы по образованию учитель русского языка и литературы. При этом вот все ваши картины, вот неважно, кем вы там выступаете, режиссером, сценаристом, продюсером, это такие ну, полностью кыргызоязычные фильмы. Вот мне все-таки интересно, как, на каком языке вы все-таки мыслите? Вот вы вроде бы родились во Фрунзе, несмотря на то, что там вот как-то кочевали по стране и учились, да, русскому языку, литературе, но вы создаете такие полноценный кыргызоязычный фильм?
Ну, во-первых, я родился в семье студентов, так сказать. Большую часть моего воспитания поэтому было под влиянием бабушки, наверное. И вот вместе с ней мы ездили в село. Она, ее называли Бюбюджургунчу. То есть, помните сказку «Лягушка-путешественница»? Вот ее говорили «Бюбю-путешественница». И для нее было святым проведать родственников. И вот у меня в глазах, когда я вспоминаю свое детство, мы все время были в дорогах. То на Джайлё, то в какое-то село, то к какой-то ее там сестренке, то еще кому-то, то вот опять во Фрунзе к родителям. И вот этот образ жизни, он, наверное, предопределил, наверное, вот мое мировоззрение, когда я до сих пор люблю дорогу, я люблю автомашины, я даже мечтал быть автогонщиком. И что мне вспоминается? То, что вот бабки садились и начинали перемалывать всем кости. И вот на вот этих сплетнях, наверное, выросло мое, наверное, мышление, мой образ, видение, наверное, вот быта. И, наверное, это было пропитано уже, наверное, с тех пор, и оно предопределяет мое творчество, я так думаю.
Ну, а все-таки вот возвращаясь, да, к вопросу о том, на каком языке вы мыслите?
Ну, вот смотрите, это, наверное, такой какой-то переключатель, наверное, такой, потому что я иногда даже чувствую, что вот мы сейчас говорим, на русском языке, да? И иногда бывает, что русская журналистка приходит, и для нее на телевидении нужно дать на двух языках. И вот она задает на русском языке, ты говоришь на русском, а потом она задает вопрос на русском языке, но просит отвечать на киргизском. Uh-huh. И тогда чувствуешь, что такое, нужно тумблер переключить. Uh-huh. И вот существует такое сознание, где есть русскоязычное мышление, где есть киргизскоязычное мышление, а есть еще такой жанр филология это называется макаронизмами, uh-huh. когда человек мешает киргизско-русский.
Ну, то, что у нас распространено.
Да, у нас распространено. Угу. То есть это там, где когда все сбито в кучу, и человек не разбирается на каком. Главное, чтобы было понятно то, что в первую очередь придет. Так вот этого макаронизма у меня практически нету.
Так, вопрос у нас в Фейсбуке от Тынистана Асабекова. Сейчас все внимание у молодежи в социальных сетях, и порой соцсети формируют современную культуру. Смотрим всегда на Запад. Кинофильмы, которые снимаются у нас, похожи на фильмы зарубежных стран, которые снимают молодые режиссеры. Хорошо ли это?
Я бы не стал вот так прям утверждать, прям прямолинейно о том, что все наши фильмы похожи на западное кино. И, может быть, какие-то есть молодые ребята, которые пытаются имитировать Голливуд, но и сымитировать Голливуд невозможно, потому что это фильмы, которые охватывают 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов, и сделать такие спецэффекты, и сделать такие сказочные истории, нам просто не под силу.
Но я думаю, что вопрос идет не столько о спецэффектах, потому что все понимают разницу в ресурсах, сколько об ориентации, да, на западные шаблоны, манеру рассказывать эти истории.
Манеры рассказывать истории, оно все равно...
Потому что мы с вами до начала передачи обсуждали фильм «Ата» молодых, да, Бакыта Османканова, молодых режиссеров, бывших КВНщиков. И у них было несколько фильмов, я думаю, все, да, про них знают. Это «План Б», «Биртуганчик». И мне, по крайней мере, мне понравились истории, я даже пыталась их разбирать. Но, по сути, это истории, присущие для такой типичной американской мелодрамы, драмеди.
Это исходит, когда очень много...
То есть кальку они берут, но...
Да, они берут истории, американские истории, потом его калькируют на кыргызскую аудиторию.
Это неплохо. да?
Я не знаю, но для меня это немножко, ну, для меня это неприемлемо, лично для меня. То есть потому что я считаю, что у нас достаточно своих историй и достаточно своих тем, чтобы их просто ими воспитывать нашу молодежь.
А вот должно ли вообще кино что-то чему-то учить, вот воспитывать? Потому что мне кажется, что кино, как и любое искусство, оно больше призвано не вот как бы не для императивного, да, чего-то не требовать, а именно ну, просто рассказывать наши истории, выдуманные.
Не, ну вот у нас как бы считается, что кино. Дидактивное кино – это плохое кино, когда вот на экране весь фильм говорится о том, что быть алкоголиком – это плохо, это трагедия семьи и так далее. Это банально. Mm-hmm. И я думаю, это не предмет для искусства, чтобы заниматься, воспитывать людей, чтобы они не пили водку там и так далее, и так далее. Но само по себе показать жизнь, в котором случается все, что угодно, и где ты, может быть, рукотворно говоришь о том, что быть праведным, быть честным, быть правильным и быть нравственно, этически на правильном пути, это всегда принесет тебе дивиденды.
Вот мы хотим передать слово аудитории, пожалуйста.
Можно спросить, как вы относитесь к плагиату? Вот, когда откровенно копируют, или даже не сюжетные ходы, да, вот, а...
Ну, в принципе, к авторскому праву у нас относится.
Вопрос понятен?
Легко.
Вы знаете, весь мир на этом построен. То есть все друг у друга воруют на самом деле.
Велосипед общий.
Мелодии, там, истории, там. Особенно Голливуд, он практически бессовестным образом практически собирает палитру всех идей со всего мира, где только не была его рука, его нога. И я думаю, они просто еще не знают про кыргызскую историю, кыргызскую культуру, а то они давно бы все это перехватили бы. Я говорю про это обыденные вещи. То есть воровать, плагиаться – это обыденные вещи. Лично для меня, я уже повторил, что это неприемлемо. И даже... Я люблю как бы рисовать, сейчас я это перестал делать, но в детстве я очень любил рисовать. Но вот у меня, когда учитель приходил и ставил там вазу, ставил цветы, говорил, давайте рисуйте. Для меня это было муки. Для меня вот это сейчас я понимаю, что нужно научиться копировать. Это, угу. Это ты вырабатываешь технику. Но я терпеть не мог рисовать эти чайники, Просто для себя я считал, что настоящий художник, он должен создать сам что-то. И вот это у меня осталось, и я пытаюсь никогда ничего не брать вообще у кого бы то ни было. И все создаю сам.
Вопрос у нас на русском фейсбуке от Эркина Раскулбекова. Фильм «Саакбай» снят шикарно. А как вы относитесь к фильмам про Айтматова и Бишеналиеву, про Розакова, которые сняты, мягко говоря, не совсем профессионально? Можно ли с такой легкостью подходить к фигуре таких корифеев?
Я в свое время выходил на телевизионный дебат с автором Джанышем Кулмамбетовым по поводу фильма вот именно «Чамреси Бибисара», где... Ну, я был против вообще того, чтобы поднимать эту тему. В то время, это был, по-моему, 2009 год, и он только что ушел из жизни, и были живы его вторая супруга, дети были живы. И вот эту тему, я считаю, что в тот момент она была немножко чуть-чуть спекулятивной, наверное. И фильм про Исхака Розакова я тоже начал смотреть, но я не смог досмотреть до конца, потому что я уже по нескольким кадрам понял, что из чего она строится, как она закончится. То есть мне было трудно его смотреть.
Вы как раз имеете в виду вот этот непрофессионализм, да, который упомянут в комментарии. Ага.
Там вот всегда существуют спекулятивные моменты, когда мы берем очень известную фигуру, а на него были собраны деньги народа. То есть они ходили по селам, они обращались к родственникам, обращались к органам, и деньги были собраны, эта картина была снята. И Я думаю, что вот к таким фигурам нужно уже привлекать общественность, привлекать уже, наверное, профессионалов.
То есть при наличии ресурсов достаточно, только при таком случае?
Да, это должно быть какая-то государственная опека должна быть в этом направлении.
Угу. Есть ли у нас вопросы в студии? Пожалуйста.
Есть такой фильм, называется «Пустой дом». Как вы думаете, почему он, мягко говоря, не нравится зрителям?
Во-первых, это не киргизская картина, снятая киргизским режиссером в Кыргызстане, о кыргызах. Но это полностью заказная картина русских продюсеров и копродюсеров из Франции, там с Германии, это, по-моему, тоже есть. И эта картина, наверное, сделанная на волне, какого-то вот именно такого очень жесткого артхауса, которая должна была, ну, как-то поднять очень проблемы, наверное, общечеловеческие, о том, что есть развивающиеся страны, которые претерпевают унижение, претерпевают развал, претерпевают хаос. И человек, который воспитывался в этой среде, он беспросветен, даже если он уедет из своей страны. То есть вот такой посыл я...
Но почему он все-таки не нравится?
А чучинлык-то говорит, что это большим
губ-то захватит. Нет, я сейчас и хочу объяснить, почему он не понравился. И вот там есть беспросветность. А Кыргызстан, он не такой. У Кыргызстана очень светлое будущее.
Вот я знаю, что у вас есть такая неформальная организация, большая восьмерка, потому что вот в интервью...
Просто восьмерка.
А в интервью еще весеннем Актана Рымкубат, он говорил о том, что вот какие-то 8 режиссеров, он не упомянул, какие именно, вот, собираются. И тогда вы обсуждаете все фильмы, которые выходят в прокат, довольно-таки без вот каких-то отступление, про которое вы сейчас говорите. Вы критикуете довольно-таки жестко и между собой обсуждаете все.
Нет, чуть-чуть не так.
А как?
Я просто... Видимо, Актан, вы неправильно его немножко поняли, потому что мы не обсуждаем фильмы. Мы обсуждаем проблемы в кинематографе. Мы задаем себе вопросом, как сделать так, чтобы кыргызское кино стало лидером мирового там проката. Как сделать так, чтобы в скором времени кыргызская картина получила золотую пальмовую ветвь? Что сделать, чтобы кыргызская картина получила Оскара? Или что сделать, чтобы о кыргызском кино весь мир говорил? То есть вот так начиналось. И мы начинаем вокруг этого говорить. Иногда сейчас, если вначале это были как бы такое среднее поколение, то сейчас у нас уже очень много молодых. Их уже не 8, а больше. Но иногда бывает так, что кто-то приносит сценарий и говорит, давайте поговорим, потому что я скоро запускаюсь, что-то можно исправить. Кто-то снял кино, и он находится на монтаже, говорит, вот посмотрите, может быть, что-то можно исправить. И вот, например, я Саяхпай тоже свой проводил, как сценарий, так и фильм, вот через эту восьмерку, когда какие-то высказывания не помогают успеть выправить, успеть что-то изменить, улучшить картину.
Вот, а расскажите, кто входит в эту восьмерку, потому что часто ее упоминают, но...
Ну, изначально с нами был Марат Сарулу, но вот он по каким-то соображениям он перестал с нами ходить. Ну вот, вы уже сказали, это Актан Арымкубат, Темир Бирназаров, это Артык Суюндуков, это Садык Шернияз, Нурлан Абдыкадыров, это Талай Кулмендеев. Сейчас уже это и Айбек Дайырбеков, Данияр Абдыкеримов, Назым Мендебаиров, Акчол Бекболотов, Фархат Бекмамбетов.
Эрнис Алмазбекович, у нас еще есть вопрос в русском фейсбуке от Тенистана Асыбекова. В американских, российских, европейских фильмах и клипах приемлемы сцены интима, например, в мелодрамах. Если у нас в будущем кто-нибудь снимет такого рода фильмы, будет ли это законно? Так как мы уже потихоньку идем к этому. Ну, я думаю, что здесь вопрос не столько про закон юридический, а про восприятие.
Не, я понял. У нас мы не идем к этому. Мы ни к этому не идем.
И не придем.
И не придем к этому.
Почему?
Ну, потому что мы вообще действительно, вот у нас очень сильные традиции. У нас очень сильная культура.
И традиционная.
Традиционная культура. И мы органично воспринимаем все, что необходимо, все, что как бы не антагонистично нашей культуре, из ислама, из американской культуры, из европейского сознания, из России, из Китая. Мы все воспринимаем, и это правильно. Но мы не можем воспринять ту культуру, которая нам неприемлема. Это откровенные сцены у нас в кино. Оно все принимается в щиты тут же, с самой общественностью. Хотя закон у нас не запрещает этого, делать эротический фильм.
На каком фильме вот вы стали тем самым Эрнестом Абдужаббаровым? Это был «Босс Олклен» или это были ранние, более ранние картины? Я имею в виду для вас самого.
Ну, вообще, наверное, это мои любительские студенческие картины, которые я снимал на 8-миллиметровую пленку, еще будучи студентом. Это 79-е, 80-е годы. Ну,
то есть тогда вы уже для себя были состоявшимся режиссером?
Для себя, да, потому что я в кино стремился уже с 5 класса. Я уже в 8-9 классе выписывал уже журналы, читал всю литературу. Я практически смотрел все телевизионные передачи Москвы, Бишкека про кино. И уже писал сценарии. И когда я заработал, работая на дороге, заработал, я купил себе камеру, купил себе проектор, купил монтажный стол. И в студенческие годы снял 5 короткометражных фильмов, которые занимали места в студенческих фестивалях, в республиканских фестивалях.
Вы обладатель, да, очень многих наград.
Дипломов Всесоюзного фестиваля. Я был очень таким активным кинолюбителем.
А вот возвращаясь к теме года нравственности, вот мне все-таки интересно, вот на ваш взгляд, по какой логике были выбраны вот этот курс «Нравственность, воспитание и культура»? Потому что для меня лично, опять-таки, я хочу, чтобы вы поделились своими соображениями, все-таки такие конструкты, как нравственность и воспитание, это не должно касаться государства. То есть это очень какие-то личные, возможно, даже интимные конструкты. Вот, и мне вот интересно, почему именно так. Воспитание и культура в конце.
Как бы это ни называлось, и как бы она ни проводилась, и какие бы результаты от этого ни были, вот само то, что мы не назвали этот год, скажем, каких-то экономических реформ или там политического какого-то олимпа, или там выхода там в центральноазиатские тигры там, и так далее, так далее. А само просто название, то, что
сам
там есть,
факт.
Сам факт, что есть там культура, нравственность и воспитание, я думаю, это само по себе хорошо, потому что эти слова, они все время будут звучать на устах чиновников, и они будут, чтобы такое сделать, чтобы там у нас в конторе было больше нравственности, воспитания и культуры.
Складывается ощущение, что сделали там сколько-то фестивалей, было очень много отсылок к этому году в публичных речах, в медиа, но вот на деле как-то...
На деле, смотрите, как было. На деле... Этот год культуры, нравственности, воспитания государство не смогло провести 150-летие Сагымбай Оразбакова. Угу. Вот вам и нравственность и воспитание. Угу. Вот и все.
А еще вот вопрос для короткого ответа про ситуацию с собакой. Да? Молодежь это называет хайпом. А вот собака с колпаком. Почему вот какие-то такие вещи наносят, мне кажется, такую настоящую травму людям? Ну, по крайней мере, в социальных сетях.
Нет.
Почему это так задевает какие-то национальные чувства?
Не, ну вот смотрите, вот...
По сути, по-моему, это не так уж... Не случилось ничего страшного?
Нет, конечно, ничего не случилось. Скажем, если вот на улице человек обматерил мою маму, от этого тоже мама не пострадает, понимаете, в чем дело? Но пострадает мое достоинство. И пострадает то, что я ее считаю святой. для себя. И для кыргызы считают колпак это символом наших гор, символом нашего какого-то, ну, нашего бытия, наверное. И я понимаю эту девочку тоже. Она хотела, она сделала такой жест, очень хороший жест в кыргызскую сторону. Она одела любимую собаку, которая, может быть, больше души, в ней души не чает, да? И вот она подумала, что вот для своего менталитета такого, ну, русского, европейского, они сделали очень хороший жест для кыргызского народа. Но этим самым хорошим жестом они оскорбили чувства людей, которые этот колпак и собаку, они ставят совершенно на разные иерархии.
То есть это классическое разночтение культуры.
Это просто, это вопрос культуры просто, вот и все.
У нас есть небольшой блиц, да, Кысым? А кто, коротенечко, хорошо? А кто в Кыргызстане из ныне живущих является для вас авторитетом?
О!
Есть ли такой человек? Сложный вопрос.
Очень сложно, потому что вот я бы назвал тех, которые ушли, ушедших, легко назвать, а из нынешних, я вот сейчас прихожу к мысли, что у нас уже исчез институт аксакалов. То есть у нас нет аксакалов, которые бы сказали, эй, ребята, стойте.
Ну, а интеллигенция?
Ну, из интеллигенции тоже я не вижу никого, чтобы президент пригласил представителей интеллигенции, сказал, слушай, вот что нам сейчас делать? Куда нам пойти?
То есть мнение...
Вот если в свое время, например, первые годы, 90-е годы, таким, ну, это был Айтматов. В советское время были такие люди, как Тулегон Касабеков, Тугульбай
Судакбеков. Да,
не будем даже, отбиться. Ну, например, даже, ну, я не знаю, вот последние годы независимости, даже очень известные люди, они, их перестали, их свергли с пьедестала авторитетов, их никто не слушает.
То есть для вас сегодня вот тоже никого?
Как-то размыто нету, да?
Ну, для меня, я не могу найти просто. Может быть, есть, может быть, есть. Может быть, это моя необразованность, может быть.
Так, не будем отходить от блица, хорошо? Самый необычный Новый год, который вы встречали?
Это было...
Может быть, на съемках где-то там?
Это, по-моему, 2005 год, когда мы решили погостить у друзей, потом ехали, чуть припоздали, ехали домой, хотели там встретить, там все было готово, и не успели просто. И мы прям по дороге встретили Новый год с семьей. Вот это было хорошо было.
Тоже хорошо. Три прилагательных, которыми вы могли бы описать современный Кыргызстан?
Духовный, красивый.
А культурный ли?
Пока целеустремленный.
А для вас лучшие фильмы этого года? Я имею в виду кыргызстанские.
В этом году снятые?
Да. Ну, или вышедшие, но...
Ну, давайте «Кентавр» назовем.
Не «Саякбай».
Не, ну «Саякбай» это немножко некрасиво будет с моей стороны.
Ну, почему?
Если вот, например, выдвигался, когда вот мои коллеги собрались и выдвигали на «Оскар» картину, и номинировались две картины от Кыргызстана, «Саякбай» и «Кентавр». И из 13 человек 11 проголосовали за «Кентавр», поэтому я...
Ну, в общем, фильм года «Кентавр».
«Кентавр», да.
А лучший режиссер, в принципе, из кыргызстанских?
Ну, лучший режиссер, наверное, если вот так прям объективно брать, не мое личное мнение, а вот такое объективно брать, на сегодняшний день получается Темир Берназаров. Потому что он в истории кыргызского кино первый режиссер, который получил на кинофестивале класса А главный приз.
Спасибо большое за ответы. Сегодня в гостях у нас был известный режиссер Инес Абдычапаров. Мы говорили о кино, говорили о самом нашем госте, а также о годе нравственности, воспитания и культуры.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 550.